Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Рустем Сафронов. Сегодня в рамках нашего цикла «Ритмы Евразии» мы встречаемся с известным музыкантом, педагогом, дирижером Ярославского губернаторского оркестра Мурадом Анномамедовым. Здравствуйте, Мурад Атаевич.
Здравствуйте.
Вот вы российский музыкант туркменского происхождения. Как вы себя чувствуете в России на просторах Евразии? Как в вашем творчестве отражается ваше происхождение? Как бы вы это могли?
Глубочайший вопрос. Ну, во-первых, я себя в России ощущаю не как дома, а дома. Я нахожусь здесь дома. Я урожден в России, в Москве. Мой единственный язык – русский язык. Ну, вся моя культура связана с европейством, с русскостью, с Россией. Но вместе с тем, чем старше я становился, а это было неизбежно, я все более и более ощущал себя настоящим чистокровным туркменом. И этот факт мне был всегда чрезвычайно важен. Что касается, как я себя чувствую на всем нашем пространстве, большом, хорошо себя чувствую. Помню, как в студенческие годы я выпускник Московской консерватории. Каждые каникулы, ну, с какого-то года, я завел себе правило посетить одну из столиц бывшего Советского Союза. И когда я приезжал в тот или иной город, в ту или иную столицу, девясь красотами или необычностями, или непривычностями от увиденного, я с восторгом сам себе говорил: надо же, и это мое, и это мне принадлежит, и я этому принадлежу. Так что чувствую я себя, ну, просто как рыба в воде. Вместе с тем, какая-то ностальгия, конечно, она все более тупеет, но все же какая-то ностальгия по моей исторической родине, по Туркменистану, существует. Я выхватываю редкие, но все же какие-никакие материалы о современном Туркменистане, в котором мне далеко не все нравится, но это моя историческая родина, к этому народу я принадлежу.
Скажите, а вот в вашем творчестве какое-то отражение, скажем, музыкальные мотивы иногда туркменских композиторов, азиатских композиторов, они находят отражение так или иначе? Ну или находили в те или иные этапы вашей жизни?
Вне всякого сомнения. Да, с одной стороны, я получил исключительно европейское образование, и что в музыкальном училище это было в Ашхабаде, и что в Московской консерватории. Конечно, мы ориентировались студентами на европейскую, прежде всего, культуру. Германия, Италия, Франция, ну, что уж говорить о России. Но вместе с тем, в мою молодость, уже дирижерскую, активно дирижерскую, а я служил, первое мое место было госоркестр Туркмении, вот, где мне пришлось дирижировать немалым количеством произведений туркменских композиторов. Впрочем, не только туркменских. Вот, это было связано и с другими республиками, как мы тогда говорили, Средней, теперь Центральной Азии. Так вот, должен вам сказать, после моей туркменской активной практики, где музыка изобилует таким невероятным разнообразием ритмов, пульсов, мелодий, сложнейших структур, я вам должен сказать, что когда после туркменского периода я переехал в Саратов, где служил в симфоническом оркестре, ну, почти 10 лет, и когда вышел на самые глобальные, самые фресочного такого порядка произведений величайших мировых композиторов, ну, таких, как, скажем, Игорь Стравинский, вот этот балет «Весна священная», является, ну, каким-то таким пиковым сочинением вообще в мировой музыке по своей сложности, по невероятной ритмической структуре, темповой структуре, по сочетаниям и так далее. Так вот, если для любого, подчеркиваю, европейца музыка Стравинского – это огромная сложность, то для меня, прошедшего вот такую мелизматику туркменскую, такие туркменские ритмы, смена размеров, для меня эти структуры у Стравинского казались просто семечками. То есть я даже не подбирал так называемую дирижерскую аппликатуру. Вот знаете, вот так продирижировать или сяк продирижировать – а руки просто сами находили эту аппликатуру, исходя из рисунка, который перед тобой расположен, из рисунка течения музыки. Так что, вне сомнения, мое туркменское, азиатское, восточное происхождение, вне всякого сомнения, сказалось на вообще, так сказать, на моем исполнительском портрете.
А как долго вы дирижировали в Туркменистане?
Я там проработал с начала 80-го года до 84-го года, когда подал в отставку. Всего 4 года.
Ну, это приличный срок. Я столько же жил в Туркменистане в взрослом возрасте, и на меня это произвело неизгладимое впечатление.
Вот вы знаете, ваше определение, что это срок, я с ним согласен. Я, конечно, сейчас сиронизировал, но вместе с тем, по тем временам, к счастью, сейчас ситуация изменилась, изменяется к лучшему, но по тем временам симфоническая культура, она была настолько безразлична для власть придержащих, хотя формально все кивали, жали мне руку, хлопали по плечу, молодец и так далее, и так далее. Но приоритетом симфоническая музыка не была. Не то, что мировая, но даже и туркменская симфоническая культура. Вот. В этом смысле мне было там тесно. Я мечтал о раздвижении своих, так сказать, горизонтов, своих границ, проявлении своих возможностей. И когда настала пора, я принял решение о переезде в Россию.
Значит, это был Саратов?
Да, после Ашхабада это был Саратов.
И в конце концов Ярославль?
Ну,
не говорю. Дыхание волжских просторов вас потом уже, так сказать, окормляло в вашей деятельности?
Ну, пожалуй, да, пожалуй, да. Вы знаете, еще есть один фактор моего восприятия, ну, скажем, пространств и исторических принадлежностей. Скажем, в Туркмении, ну, понятно, что Туркменистан, как и любое место на Земле, является древней. Но вместе с тем, в бытие моего детства или моей юности ранней, город Ашхабад, равно как и другие города, ну, Ашхабад особенно, после землетрясения он заново отстраивался и выглядел достаточно жалко. И исторических памятников не было, большевики же ведь лишили туркмен вообще принадлежности к своей религии. Вот, например, я помню, мне было то ли 6, то ли 7 лет в хрущевские времена, когда была взорвана, и это слышал весь город, взорвана последняя мечеть в Ашхабаде. И вот с моего детства вот такого понятия, как архитектурного понятия, явления как мечеть, там не было. Вот русская церковь малюсенькая-малюсенькая была одна. А мечети не было ни одной.
Даже та мечеть, которая была разрушена, это был храм бихаистов, скорее уже, который, так сказать, подвергся некоторым разрушению, его не стали восстанавливать, а просто уничтожили. Это, по-моему, 66-й год или как-то так.
Нет, пораньше. Если мы об одном и том же, это пораньше. Это примерно 61-62 год. Подчеркиваю, при Хрущеве. Продолжу о своем восприятии пространственном, которое в том числе воплощено в архитектурном облике. Итак, Ашхабад – достаточно молодой город, ну, на момент моего детства, моей юности. Да, и Ашхабаду на тот момент должно было исполниться всего-то 100 лет, в 80-е годы того
века. Да, это же когда-то был аул Ашхабад.
Да. Когда я переехал в Саратов, этот город приближался к своему 400-летию. Я уже увидел и исторические, в том числе и культовые памятники, так сказать, значительно более глубоких времен. Да и природа. Вот от пустыни, от Каракумской пустыни, в лесостепь, так сказать, я переселился в Саратов. А потом и вообще в такой дивный край, как Ярославский край, полный лесов, рек, озер, прудов и так далее. И история в Ярославле еще глубже, глубже саратовской. Ну, напомню, что в отличие от Саратова, который сколько-то лет назад отметил свое 400-летие, Ярославль отметил тысячелетие. Сейчас уже 1010 лет Ярославлю. Вот. Так что мое восприятие, так сказать, в связи с моей миграцией постепенной менялось в сторону углубления моего понимания вот всей значимости той территории, того края, того народа, среди которого я жил и продолжаю жить.
Расскажите, что формировало вас в юные годы? Влияние ли ваших педагогов, влияние ли матери? Ну, что было таким важным, смыслообразующим?
Ну, все влияло, все влияло. Ну, скажем, мое детство. Ведь самое раннее детство – это московское детство. Я родился на Арбате. Ну, знаменитый роддом номер 9 имени Грау-Романа. Сейчас он закрыт уже, в 90-е годы был закрыт. Ну, а так вообще очень много представителей современной московской элиты родились именно в этом роддоме.
Выходит, вы из элитной семьи?
Нет, это произошло территориально. Дело в том, что моя мама, пока училась в консерватории, она жила в здании нынешнего туркменского посольства. Раньше оно называлось Поспредство, постоянное представительство
Туркменистана. Фуражек – это очень элитный.
Да. Так во дворе этого постпредства вот мы с детьми играли. Ну, кстати говоря, с кем я играл? Ну, например, со средним сыном великого туркменского композитора Велимухатова, Батыром. Вот мы играли там в какие-то игры, в классики, там, во что. А во дворе этого нынешнего посольства, тогда постпредства, стояла церковь. И мы с любопытством заглядывали в окна этой церкви и смотрели на нас какие-то дядьки в каких-то там одеждах необычных. Вот такая атмосфера была. Что касается, когда мама отвезла меня уже в Ашхабад, мне повезло, мы поселились в дом, так называемый дом работников искусств, где жили дирижеры, композиторы, художники, певцы, балетные люди. Титулы самые значительные среди этих людей. Ну, скажем, через стенку с квартиры, где я проживал, жил впоследствии народный артист Советского Союза, великий туркменский дирижер Хыдыр Алануров. С нами, это была коммунальная квартира, мы занимали две комнаты, и еще одну комнату занимал Абрам Давыдович Каратов, настоящая фамилия Синельников. А Синельниковы – это тот клан, вместе с которыми Сергей Образцов открывал свой театр кукол в Москве. Вот брат и сестра или муж и жена Синельниковы – это вот родные люди Абраму Давыдовичу Каратову Синельникову, нашему соседу. Или под нами жила семья, двое народных артистов Туркмении, представители туркменской драмы. Вот могу вспомнить очень забавный эпизод. Нас, детей, ну, дом работников искусств. Понятно, нас обязательно водили на спектакле, нельзя было нам присутствовать, в концертах тоже, но на генеральные репетиции или на прогоны театральные нас обязательно сажали в машину, а то и в две, и возили. Вот однажды дядя Какабай Дурдыев приглашает несколько детишек. У нас, наверное, семеро было детишек. Сажает в свою машину «Победа», и мы едем в туркменскую драму. Мы там резвимся, играем где-то, а актеру Дурдыеву, народному артисту, впоследствии Туркменистана, накладывают грим. И не просто грим, а грим для образа Ленина. Сами представляете, по тем временам получить право играть Ленина, это же утверждалось вообще в ЦК партии. И вот начинаются прогоны, а вечером будет премьера. Мы на прогоне дневном. И вот мы видим дядю Какабая. Конечно, мы его узнаем, но вместе с тем это Ленин. Вот он там ведет какие-то диалоги, монологи, говорит, произносит. Вот не знаю, картавил он, говоря на туркменском языке или нет, мне это было не понять. Однако после прогона, а ему разгримироваться было никак невозможно, потому что грим накладывается очень долго, и до вечера разгримироваться, а потом загримироваться было совершенно невозможно. Поэтому на отдых, ну и детей отвезти, он в костюме и, так сказать, во всем
облике
Ильича сажает нас в машину, и мы едем по Ашхабаду, по проспекту Свободы. Тогда не было, кстати, светофоров, а были на определенных перекрестках были постовые. Тогда еще и ГАИ в Туркмении, по-моему, не было. И вот я помню, мы приближаемся к какому-то перекрестку, постовой, значит, с палочкой, с милицейской стоит и видит в машине, которую ведет Ленин. Он берет под козырек и, преграждая путь другим автомобилям, пропускает нас. А время было погожее, окна были открыты. Я с гордостью смотрю на этого постового милиционера. Вот, мол, я еду с Лениным. Или когда мы подъехали к нашему двору, дворы тогда закрывались воротами, калитками, так сказать, дети, спокойно детей выпускали во двор погулять, поиграть. И вот дядя Какабай, приблизив машину к воротам, Заправский вышел со своим заметным животиком, достает большой амбарный ключ для замка от ворот, с тем, чтобы открыть ворота. Народ, который идет по тротуару, а это, ну, 60-е годы, млеет, прижимается к стеночке, видя самого Ильича. Это была такая картина. Нас, детей, конкретно меня, распирало от гордости. Или, например, Ефим Лазаревич Кордаш, великий художник-сценограф. Волею судеб, ну, из-за войны, Второй мировой войны, он переехал в Ашхабад. А в 30-е годы он уже был главным художником, ни много ни мало, Одесского оперного театра. И вот Ефим Лазаревич, младший сын которого, Саша, мой друг, так сказать, всей моей жизни, Царство Небесное, вот он нам организовывал игры в театр. Посылочный ящик. Эта семья с Украины получала посылки. Ну, для нас, детей, они казались просто гигантскими посылками. Ну, понятно, сало там присылали, не знаю, что там еще, картошку, может быть, присылали. Вот этот ящик становился сценой, и мы под его руководством разрезали из бумаги и раскрашивали занавеси, кулисы, задники, потом делали куклы, потом разучивали роли для пьесочки, которые должны были играть. И вот традиция дома. Объявлялся спектакль силами детей, ну, примерно одного возраста, и все родители, даже те дети, которых были значительно старше, или у кого еще не было детей, непременно выходили в назначенное время с табуретками, со стульями, или стояли и дивились, и удивлялись проявлением нас, детишек. Вот в такой атмосфере я рос.
Ну, то есть здесь и интернациональное влияние в самом Туркменистане, да, и туркменское влияние, и, будем так говорить, и московские какие-то, так сказать, ветры. Ну, самые разные влияния и вы на себя ощутили в нашей многонациональной родине.
Ну, я же сказал, все влияло. Что уж говорить о моих учителях. Ведь уже несколько десятилетий, когда идут застолья, ну, где-нибудь второй или третий тост, в любом застолье, хоть на работе, хоть дома, хоть я в гостях где-то, обязательно тост за родителей и за учителей. Потому что родители – это и есть наши учителя, а некоторых учителей, ну, наверное, не всех, мы склонны считать своими вторыми родителями. Так вот, Байрам Дурды Худайкулиев, великий музыкант, дирижер и педагог в музыкальном училище в Ашхабаде, где я учился, он сыграл просто невероятную роль в моей жизни. То есть,
В детстве вы успели пожить в Ашхабаде тоже?
Да, конечно. Так меня в 3 года привезли в Ашхабад, где я прожил до окончания музыкального училища. Детский сад, школа и училище. Так вот, он такой волевой, такой настырный, такой властный, тем не менее мне предоставил полную свободу в проявлениях. Проиллюстрирую. 4-й курс училища, я учился на дирижерско-хоровом отделении. Надо подготовить весь год, в течение всего года, надо подготовить государственную программу. Он мне дает задание. Через неделю я приношу, у меня все готово. Он с удивлением смотрит на меня, дает следующую программу по моей просьбе. Через неделю и она готова. Так вот, вышел я весной на государственный экзамен. Ну, обычно приносишь зачетку и листочек с программой, что ты будешь дирижировать, играть и так далее. Я принес вместе с зачеткой и отдал председателю госкомиссии тетрадный двойной лист, на котором было испещрено много-много чего. Он от неожиданности спросил, это что такое? На что я сказал, выбирайте. Я представил 12 государственных программ на выбор комиссии. И это произошло именно в силу того, что вот этот вроде бы как такой диктаторский у него был характер, но он мне предоставил, доверяя мне или поверив в меня, полную свободу, что и было реализовано. Что уж говорить о великом моем учителе в Московской консерватории Геннадии Николаевиче Рождественском. Ну, это, конечно, судьба. Это величайший дирижер, музыкант, музыкальный просветитель и вообще культурный просветитель всех времен и народов. Я его последние пару десятилетий и в глаза, и особенно за глаза называл последним музыкантом-энциклопедистом мира. Его проявления были совершенно безбрежны и неограничены. А учил он нас. А чему он учил? Он учил нас жить, быть.
Очень многопланово это звучит, так сказать.
Предъявлял. Он нам не говорил, дирижируй так или и так, не показывал нам жесты, не поправлял нашу технику, ничего. Он нам, ученикам, являл себя своим интеллектом, своим эстетством и своим дирижированием. Потому что мы бегали, когда он бывал в Москве, он редко бывал в Москве, у него колоссальный был гастрольный график по всему миру, мы бегали на все его репетиции, спектакли или концерты. Здесь, позвольте развлечь, разрядить. Однажды в Московской консерватории у нас урок у Рождественского. 4 учеников, кроме меня еще замечательный ныне прославленный дирижер Владимир Александрович Понькин, замечательный, гениальный казахский дирижер то ли Берген Абдрашев и Павел Сальников, который после консерватории лет 20 руководил московской оперетой. Так вот, когда у нас были уроки в редкие приезды Рождественского в Москву, на эти уроки собирались со всего мира соглядатые, снимали на камеры, записывали конспекты, как учит сам Рождественский своих учеников. Урок закончился, мы выходим, спускаемся по лестнице, там высоченные этажи, идет Рождественский, мы четыре ученика и человек 20 народу соглядатаев, которые со всего мира приехали. А снизу поднимается профессор Хачатурян в сопровождении своих там учеников 10. Арам Хачатурян, тот самый, да. И человек 30-40 соглядатаев со всего мира, которые приехали посмотреть, как профессор Хачатурян обучает, научает композиторов. На лестничной площадке два профессора встречаются. Хачатурян лет на 20 был старше Рождественского, если не на 30. Для справки напомню, Рождественский был обладателем Ленинской премии, то есть высшей премии в Советском Союзе, за постановку балета Хачатуряна «Спартак» в Большом театре. Ну, понятно, они прекрасно относились друг к другу, и так два профессора встречаются, улыбаются, обнимаются, говорят друг другу всякие приятные слова. Среди прочих приятностей Хачатурян, который, видимо, недавно был на спектакле Рождественского в театре Покровского Бориса Александровича на опере Шостаковича «Нос», среди прочих приятностей Хачатурян сказал: «Мне понравился ваш нос». На что Рождественский, указывая на нос Хачатуряна, сказал: «Ваш не хуже». Понимаете, атмосфера меня формировала. Или как не вспомнить то, что в моем самом хрупком детстве, в возрасте 5-6 лет, мама мне нанимала гувернёра по английскому языку. Представьте себе, эмигранты из Великобритании. Вот тогда в Советский Союз к коммунизму тянулись люди и эмигрировали в Советский Союз. И я был учеником. Кстати, в детстве, к 7 примерно годам, я совершенно свободно владел английским языком. Потом, конечно, он уснул, не было практики. Ну, вот такая атмосфера.
Но вы много гастролировали в десятках городов, во множестве стран. И где вы чувствуете себя ближе всего к публике, к аудитории? Где вы чувствуете больше контакта?
Ну, вне всякого сомнения, в своих городах, в тех городах, где я служил, потому что все-таки я формировал, воспитывал, строил не только свои оркестры, но я и формировал публику, как мне кажется. Может быть, и наивно, но мне так кажется. То есть я прививал некие навыки публики слышания, слушания, какого-то внимания, взаимного флюидирования. Так сказать, мы посылаем свои флюиды, но получаем встречные. От этого возникает некая гармония отношений и единое дыхание исполнителей на сцене и слушателей в зале. Но исключение из как бы не моих, ну, конечно, это мой зал. Это большой зал Московской консерватории. Величайший зал, самый великий зал Европы и один из величайших в мире, когда мне приходилось там нередко музицировать. Вы знаете, как будто я находился в деке то ли органа, то ли виолончели. Вот акустика столь превосходна. Ты берешь какой-то аккорд с оркестром, и все это пронизывает тебя до глубины, до самых далеких фибр твоей души и резонирует и несется, а живет в этом великом зале. И как-то я заказал свой портрет одному интересному художнику, и я там запечатлен на фоне моей альма-матер, на фоне большого зала Московской консерватории. Вот. Что касается как бы случайных, ну, это не случайные залы. Ну, действительно, у меня там больше 130 городов в России и в мире, порядка 30 стран, которые я посетил. Но бывали мои сочетаемости, так сказать, с публикой, ну, очень достоверные. Ну, к примеру, у меня очень интересная история с армянскими слушателями. Я был частым гастролером в Ереване с госоркестром Армении. Играл там немало музыки, и прежде всего надо сказать, что играл очень много, ну, почти все симфонии сыграл великого армянского композитора Авета Тартаряна, кстати говоря, предки которого, вообще-то говоря, жили в Ашхабаде. Да, представьте себе. Отвлекусь. В Ашхабаде две центральные улицы вокруг так называемого «Русского базара», там, где была опера, где выступал сам Федор Шаляпин, мемориальная доска висела. Ну, правда, никто не уточнил, что Федор Иванович Шаляпин тогда выступал не как солист, великий певец, а в составе хора всего лишь навсего. Так вот, в самом центре города были две улицы таких купцов, торговцев. Одна принадлежала семье Баласанянов, из которой вышел замечательный советский композитор Сергей Баласанян. А вторая, армянская ветвь была, это семья предки Авета Тартаряна. Вот Тартаряны и Баласаняны, да. Так вот, в Армении у меня были какие-то совершенно счастливые гастроли. Такое понимание. Ну, с одной стороны, особенно в те времена, когда начались трения между Арменией и Азербайджаном, этого не скрыть. И, конечно, когда приезжал некто Анна Мамедов и играл армянскую музыку в Армении, в Ереване, ну, для армянской публики это, ну, было чем-то весьма важным. Кстати говоря, я впоследствии, ну, это было лет 10 тому назад, я был удостоен золотой медали Армении, ну, как было объявлено, за выдающийся вклад в развитие армянской культуры.
Ну, конечно, вы же играли музыку армянских композиторов, и это было важно. Вообще, Ашхабад был в этом смысле очень интернациональным городом, и там разные общины, и армянская, и азербайджанская, и иранская, ну, самые разные, вносили, так сказать, красоту определенную в этом цвете, в эту палитру и так далее. Вот вы почетный гражданин города Ярославля,
нет? Почетный гражданин Ярославской области.
Это разные вещи?
Да. У почетных города человек 15-20. Угу. Почетных областей я пятый. Мои предшественники. Дважды герой Советского Союза, полярник Папанин. Второй, дважды герой Советского Союза, генерал Батов. Третье, Валентина Владимировна Терешкова. Четвертый, последний председатель облсполкома Ярославского, Ковалев. Пятый, Анна Мамедов. Итак, почетный гражданин Ярославской области. Прошу вас.
Да, вот что для вас означает быть почетным гражданином Ярославской области? Это титул, которым вас не так давно удостоили.
Но это означает лишь одно. Мне казалось, что я весьма достоверный гражданин своей страны и своего города. Сейчас, в связи с этим статусом, который мне придали, я понял, что я ничтожно мало сделал для ярославского сообщества.
Сколько вы уже лет в Ярославле служите?
Пошел 29-й год. Вот, понимаете, особенно по сравнению с моими предшественниками, кто был удостоен этого звания, ну, даже Валентина Владимировна Терешкова, ну, я сделал микроскопически мало. И это для меня колоссальная, конечно, почетная, но тяжелейшая ноша, которую я намерен нести и надеюсь с полным достоинством и с пользой для нашего ярославского сообщества.
Но это такая наша очень отечественная российская традиция, интеллигентская, воспринимать почетное звание как служение, как продолжение, так сказать, своей миссии, вот, служить народу. Скажите, а вот распалось наше единое евразийское пространство на фрагменты? И сейчас идут какие-то попытки, вот, так сказать, восстановить эти разорванные нити заново, местами успешные, местами не очень. Как вы думаете, вот культурное пространство между нашими народами, между россиянами, между народами Средней Азии, между народами Закавказья, народами Прибалтики, оно будет сохраняться или постепенно оно обречено в той или иной степени на угасание, потому что другие ветры будут действовать и так далее? Потому что ведь это же было очень сильное взаимообогащающее влияние. Мне вот туркменский композитор Мурат Гусейнов, живущий в Москве, сказал, что один из мотивов создания фестиваля «Звуки Дутара» был тот, что мало слушают музыку национальную и национальных композиторов, даже не только, скажем, бывших народов Советского Союза, но и даже, так сказать, народов малых, проживающих в России. Думаете, произойдет снова это влияние, возрождение, как, так сказать, взаимовлияние? Или будет все совсем по-другому?
Я начну с того, что при том, что я остаюсь горячим приверженцем своей родины, Советского Союза. Кстати говоря, я не отказался от паспорта советского, он у меня сохранен. Вот это в моем сердце. Но я все-таки должен констатировать сегодня с точки зрения современного понимания, что все-таки немало в советской действительности было искусственно и надуманного. Ну, например, зачем покусились на религиозные чувства, традиции всех народов бывшего Советского Союза? Зачем это сделали? Зачем разрушали? Зачем ущемляли? Это было. Вместе с тем, были колоссальные совершенно достижения там, в науке, в промышленности, в культуре, но все так называемые окраины бывшей русской империи, Российской империи, ведь приобрели несказанно много. Скажем, наука, производство, та же культура. Когда бы туркменский народ пришел к симфонической культуре или к кинематографу, это, наверное, было бы, но сильно не скоро.
Дележ, так сказать, то, что делились щедро, например, и произведениями изобразительного искусства, они же размещены в музеях очень многих наших.
Да, конечно. Так вот, несмотря на эту искусственность, и мою приверженность, я считаю, что эта эпоха канула в лету. Я считаю сегодня, разумеется, за сохранение Российской Федерации в ее сегодняшнем виде, вне всякого сомнения, но я за полное раскрепощение, за полную свободу и за полное право любой территории, любого субъекта Российской Федерации на саморазвитие. Понимаете, взять тот же Татарстан. Это же чудо, культурное чудо, промышленное чудо. Это чудо межнациональных отношений. Я бывал в Татарстане, неоднократно бывал. Это чудо.
Это одно из наиболее гармоничных мест, где хорошо развивается.
Да. Те, кто волею судьбы отошел от Советского Союза, от России, скажем так, пусть живут своей жизнью. Мы будем радоваться успехам каждой бывшей Советской Республики и будем приезжать туда в гости. Моя позиция такова.
То есть в этом смысле, хотят они отстраниться где-то, да, будем так говорить, и в культурном плане. Дай им возможность это делать.
Да, да.
Что же, на этой ноте объективизма, не такого бодряческого оптимизма, а, наверное, мы и закончим нашу беседу, потому что вы рассказали очень много, и у вас чувствуется подлинный евразиец, потому что вы цените и Россию, и нашу Евразию, но, с другой стороны, реалистически смотрите на перспективы.
Надеюсь, да. Я перчиночку добавлю. Сегодня в мире все сильно непросто. Мне было очень жаль от того, когда я послал фотографию афиши, которую я назвал «Славянский концерт». Я послал своему товарищу, который жил в Одессе. Мы вместе учились в Московской консерватории. Он главный дирижер Одесского музыкального театра. Жена его, Людочка, профессор Киевской консерватории, замечательный пианист, профессор. Я ему послал «Славянский концерт» с участием украинского пианиста. Здесь в Ярославле мы играли. А произведения планировали играть Чайковского, Дворжика, Сметаны, в том числе мало кому известного украинского композитора Сергея Барткевича. И я послал с такой открытостью, с такой радостью, что порадую своих друзей, живущих в Украине. На что получил от Вадима, дай бог ему здоровья, гневную отповедь. «Славянское братство – это миф». Дальше какие-то тексты. Понимаете, он мне, туркмену по национальности, отказал в братстве. Таков сегодня мир, полный напряжения. Понятно, что нам все это подбрасывают. Понятно, что не дают затихнуть конфликтам, искусственным. Я, естественно, вообще ни один международный конфликт не считаю. Они все искусственные. К сожалению, такова реальность. По этой причине уж как есть сегодня, пусть так будет. И желаю мира и добра всем жителям на планете, которым хочу приезжать в качестве гостя и самого доброжелательного гостя.
Спасибо, Мурат Ардаевич, вам за содержательную беседу.
Интервью на радио «Спутник».